Здравствуйте! В эфире 168-й эпизод подкаста «Ложки нет». Последние годы, мне кажется, что психология для нас стала чем-то вроде такой современной замены религии. Лента забита роликами, почему вы снова выбрали абьюзера, как отстаивать границы, газлайтинги там всякие и прочее. И люди не просто смотрят, они начинают активно говорить на этом языке. «У меня сейчас нет ресурса», или «давай безоценочно», «это токсично», «он нарцисс», «это абьюз». Все это уже почти разговорный русский. И на первый взгляд кажется, что в этом много хорошего. Вместо того, чтобы просто воспроизводить семейные паттерны, традиции или культурные нормы, мы вроде бы пытаемся привнести в нашу жизнь больше осмысленности, разума и даже какой-то рациональности. Культура и религия ведь формировались в другие эпохи, под другие задачи, и явно не учитывали тот темп изменений, в котором человечество живет последние десятилетия. Психология на этом фоне выглядит более современным, научным инструментом. Однако, чем больше я наблюдаю за тем, что происходит в популярной психологии, тем сильнее становится ощущение, что мы незаметно построили новую религию. И сегодня я не просто хочу набросить эту фразу на вентилятор, а аккуратно пройтись по тому, почему, на мой взгляд, это действительно так. И как обычно, давайте начнем с простого вопроса. А какая, собственно, разница? Ну, религия и религия. Кто-то там в Яхву верит, кто-то в Будду, кто-то в летающего макаронного монстра, а кому-то нравится Карл Густав Юнг, Фрейд или когнитивно-поведенческая терапия. Какая, собственно, разница-то? А разница, как говорится, есть. И она довольно тонкая, но бьет при этом очень сильно по нашему восприятию реальности. Давайте зафиксируем отправную точку, где мы, скорее всего, согласимся. Это то, что наука и техника сделали нашу жизнь гораздо более пригодной для существования. В развитых и развивающихся странах у большинства людей есть базовый набор условий для комфортной жизни. И техника за последние 10 лет реально сделала нашу жизнь комфортной. Спутники там летающие, которые в основном не падают, интернет-сообщения там можно посылать, еда приезжает, там Амазоны, Озоны, все там как-то крутится, доставки мутятся. В общем, система в целом работает. Отсюда рождается простой, почти банальный тезис. Наука и техника — это хорошо, потому что они работают. Причем важно даже не то, делают ли они нас счастливыми. Это уже отдельный философский разговор. Важно то, что если за чем-то стоит серьезная наука, мы автоматически даем этому высокий кредит доверия. Когда мы слышим формулировку, основанную на научных данных, от нас обычно не требуется идти пересчитывать регрессии, там, пересчитывать статьи, проверять источники, фактологии и прочее. Считается, что это было сделано за нас, что есть некая система критериев, которая много раз науке показала свою эффективность. Хотя, конечно, она не без греха. И да, когда речь идет о квантовой механике или теории относительности, нам не нужно в них верить. Они могут быть сколь угодно контринтуитивны, но они прошли через такое количество экспериментов, что вопрос, а не фигня ли все это, сам отваливается. Ну, потому что это уже часть мира, про которую мы можем сказать, что да, это правда, потому что работает. И вот тут начинается самое интересное. Куда нам положить психологию? В ту же коробку, где лежат физика с математикой, или же в другую? Или, говоря более научно, каков, собственно, онтологический статус психологии? Вообще, вот это словосочетание, онтологический статус, это страшное словосочетание, но на самом деле оно про банальный вопрос. А что это за штука такая психология? Если мы изначально считаем ее академической дисциплиной, то автоматически выдаем тот же кредит доверия, что и физике или биологии. Когда, например, кто-то говорит «доказательная психология» или «evidence-based подход», подход, основанный на свидетельствах, обычно имплицитно подразумевается, что это относится к тому же научному миру, где летают ракеты, лечат антибиотиками, и поэтому этому можно верить, априори верить. И отсюда возникает странный эффект. Можно сказать, это научно доказано потому что, и дальше подставить почти что угодно от когнитивно-поведенческой терапии до условных расстановок. Если это аккуратно обернута в знакомый псевдонаучный словарь и подана нужным тоном, то в это поверят. Вероятность того, что кто-то пойдет копаться в дизайн исследований и исходные данные, близка к нулю. Также спойлер, исходные данные вы практически нигде не найдете. Авторы очень не любят их публиковать. А зря, кстати, потому что, как показывают проверки, выполненные настоящими учеными, не повторяющими магические слова «регрессия», «факторный анализ», «альфа-кранбаха», «шманбаха», «коэна», «шмоэна», они понимают то, что они делают, вот те, кто это перепроверяет, и находят совершенно интересные результаты, но это тема отдельной дискуссии. Давайте попробуем сделать мысленный эксперимент. Представим, что мы перестаем по привычке считать психологию наукой и кладем ее в другую коробку. Туда, где у нас лежат социальные и культуральные дисциплины, и где рядом психоанализ, там астрология, нумерология и прочие способы осмысления опыта. Не в том смысле, что все это одинаково по качеству, а в смысле онтологического статуса, что это не наука, не физика, там, не химия, не математика. Что изменится при этом? Изменится уровень базового доверия. Не в том смысле, что все это становится автоматически шарлатанством, а в том, что любое высказывание из этой области перестает получать автоматический бонус «ну, это же наука». С физикой мы этот путь уже прошли. Там был гигантский массив информации, и приходилось фильтровать мусор, и, собственно, научный метод и позволил это сделать. Более того, мне не нужно верить в какую-то информацию. Например, астроном какой-нибудь мне говорит, что астероид 99942 Апофис будет иметь тесное сближение с Землей в 2029 году. Мне не нужно в это верить. Я могу примерно за 5 минут с помощью кофе и чат-GPT написать небольшую программу, которая это проверит. И перепроверить, будет ли реально сближение в 2029 году. Спойлер, будет. Если уж я совсем извращенец, то, в принципе, могу даже провести собственное наблюдение. Придется, правда, дорогой телескоп купить, но это вполне по силам. И отнаблюдать этот астероид. В психологии мы часто делаем вид, что такая же фильтрация произошла. Хотя, мягко говоря, это совсем не так. Да и проверить эксперименты становится крайне непросто. Я здесь очень сильно, кстати, расхожусь с современным мейнстримом. Я не считаю, что в нынешнем виде психология — это наука, в том смысле, в который мы вкладываем в это слово касательно там, физики, биологии или других наук. Я считаю, что в подавляющем большинстве случаев психология — это что-то типа религии или квазирелигии, если брать определение Тиллиха. Это, конечно, звучит кликбейтно, но я попробую в этом эпизоде аккуратно объяснить и обосновать, почему. Но для этого сначала мне нужно ответить на другой вопрос. А что такое вообще религия? Это такое очень хитрое понятие. Математикам мы бы сказали, что это неопределяемое понятие, такое как, например, точка или прямая. Ну да, все понимают, о чем идет речь, но строго сформулировать не получается. Можно, конечно, сказать, что точка — это след от карандаша, но, полагаю, мне не надо объяснять, почему такое определение не очень хорошо подходит для науки. Спойлер, объяснять, конечно, нужно, но мне это скучно, поэтому спросите у чат-GPT. Бытовые определения религии понятны. Ну, типа там вера в Бога или иных сверхъестественных существ. Хождение там в храм, духовный опыт, мана, заклинания, ой, простите, молитва. Ну и все такое. Но если копнуть чуть глубже, вылезает куча разных граней религии. И давайте попробуем по ним пройтись, по нескольким известным подходам к тому, как определить понятие религии. И будем смотреть каждый раз, а подходит ли и психология под такое определение. И заранее скажу свою гипотезу. Да, психология подходит под все существующие определения религии, ну или под большинство, скажем так. Какие могут быть подходы? Ну, первое — это субстантивный. Он опирается на то, что составляет суть религии. Одним из товарищей, который предложил очень неплохой вариант, был Рудольф Отто, который предлагал смотреть на религию через призму нуменозного опыта, этакого предельного пикового переживания. Это состояние блаженства, мощной осмысленности жизни, соприкосновение с чем-то, выходящим за рамки повседневности. Это может быть экстаз от молитвы, восторг перед природой, то, что мы часто называем сейчас духовным опытом. На первый взгляд кажется, что психология к этому не имеет отношения. Но какие там духовные пиковые переживания. У нас же про всякие техники, протоколы, там, искажения когнитивные. Но нет, не совсем так. Потому что на самом деле вот это понятие номинозного опыта крайне иронично. Его популяризировал психолог Карл Густав Юнг, который берет у Отто термин «номинозный» и применяет его к феноменологическому описанию, к живому человеческому опыту, который человек переживает, когда встречается с самостью. Ну, например, в большом сне или в состоянии активного воображения. Ну, или когда работает трансцендентная функция по Юнгу. Иными словами, в любой момент, когда происходит трансформация личности, тогда и возникает номинозный опыт. Можно, конечно, не любить Юнга. Можно сказать, что он там фашист и вообще бяка нехорошая, мистик. И для психолога, кстати, лучше быть фашистом, чем мистиком, но неважно. Но это не отменяет того факта, что внутри психотерапевтической работы есть пространство для номинозного опыта. Потому что Юнг просто-напросто описывал феноменологию, то есть то, что ему рассказывали клиенты. Оно истинно, потому что это просто запись, по сути, их переживаний. И даже если мы переименуем номинозный опыт в разрешение когнитивного диссонанса или эмоциональное облегчение, суть останется той же. Мы охотимся за переживанием, которое меняет жизнь. Поэтому критерию психология очень уверенно заходит на территорию религии. Второе классическое определение религии, субстанциальное, это то, что религия — это вера в существование сверхъестественных сущностей. Бог, боги, духи, разумная вселенная. Важно, что есть что-то, что не сводится к физической реальности. Даже буддизм, который иногда пытаются подать как почти научный и материалистический, живет в пространстве, где физический мир либо иллюзия, либо, во всяком случае, не самое главное в этой жизни. Теперь давайте посмотрим на психологию. Есть ли в ней вера в нечто внефизическое? Да, конечно. Самый базовый объект психологии — это психика. И психика внефизична. Мы все делаем вид, что она существует, однако никто ее никогда не видел, не трогал и не может ткнуть в нее пальцем. Нет ни одного эксперимента, который бы убедительно показал наличие психики как реально существующей сущности. Да, есть мозг, есть нервы, гормоны, биохимия там, и их можно померить. А вот психику померить нельзя, она невидима, такая же невидимая, как и душа, дух или Бог. И самое важное, без веры в существование психики психология как дисциплина разваливается. Если нет никакой психики, зачем нам для этого отдельная дисциплина? Все можно объяснить биологией, физиологией, нейронауками. И, честно говоря, в этих науках много и происходит подобного, когда они пытаются объяснить именно психологические вещи. Конечно, мы могли бы попытаться выкрутиться, но давайте выкинем все эти вненаучные вещи, типа там психоанализа, юнгианства, и оставим только правильные направления, типа когнитивной психологии, поведенческого там анализа, нейронауки. Проблема в том, что даже туда пробираются сущности без четкого физического субстрата. Изначально, да, они пытались сделать их научными, но они провалились, и пришлось вводить новые штуки, такие как установки, убеждения, смыслы, схемы, искажения. И для того, чтобы была хоть какая-то польза от этих дисциплин, нам приходится в них верить. Дедушка Юнг, кстати, очень честно подметил, что в 20 веке демоны никуда не исчезли, они остались, мы просто называем их неврозы. Поэтому да, по критерию «вера сверхъестественная» и «сверхъестественных существ» психология прекрасно вписывается в понятие религии. Окей, пойдем дальше. Возьмем более хитрые подходы, функциональные. Ну, например, подход Пауля Тилиха. Он предложил смотреть на религию как на так называемое состояние предельной заботы, или в английском языке «ultimate concern». Религия — это то, чем человек озабочен предельно, то, на что в конечном счете направлены его мысли и поступки, ради чего он живет и готов терпеть. Ирвин Ялом, психолог и по совместительству подаван-подавана Тилиха, в своей знаменитой книге «Экзистенциальная психотерапия» пояснил эту мысль, выделив четыре предельные заботы, четыре экзистенциальные данности — смерть, изоляцию, бессмысленность и свободу. При этом Тилих делает очень важный шаг в определении религии. Религия, в широком смысле, — это все, что угодно, что может занимать вот это место предельной заботы. Это могут быть боги и классические религии, но это может быть также идеология, или деньги, или карьера. Разница между настоящей религией и квазирелигиями, как он их называет, в том, на что направлен этот самый ultimate concern или предельная забота. На что-то принципиально трансцендентное, и тогда это религия, или на вполне земные вещи, и тогда это квазирелигия. И теперь давайте ответим на вопрос, а есть ли в психологии такие предельные заботы? Ну, разумеется, я даже для пояснения этого термина использовал книгу, написанную психологом, а не философом, книгу Ялома. Но если говорить серьезно, посмотрите на среднестатического человека, всерьез увлекшегося популярной психологией. В списке целей обычно что-то типа найти свое предназначение, проработать там детские травмы и комплексы, стать здоровой личностью, построить здоровые и гармоничные отношения, наладить связь с внутренним ребенком, стать собой, вырасти духовно, в общем, миллионы их. Все эти штуки быстро превращаются в главную ось жизни. Человек начинает читать книги на этот счет, ходить на терапию, слушать всякие подкасты типа «Ложки нет», спорить в комментариях, писать длинные посты, объяснять другим, как надо вообще жить. То есть делать ровно то же самое, что и религиозный неофит, который внезапно нашел истину и теперь спешит поделиться ею со всеми окружающими, ну или с теми, кто еще не успел от него сбежать. Это, по сути, и есть состояние и проявление предельной заботы. Психология встраивается в ту же структуру, что и религия. Поэтому, да, тоже подходит. Окей, какие там еще определения религии бывают? Есть вот, например, социологический подход, что религия — это некая единая система верований и практик, закрепленная как социальный институт. Ну а психология разве нет? Там то же самое. Есть общий корпус убеждений, есть вера в психику, в устойчивую связь между, например, прошлым опытом и настоящим поведением, в то, что определенные типы интервенций, психологических интервенций, работают, вера в некую здоровую личность, в ресурс, там, в нормальное развитие. По сути, это догматика. Да, она может отличаться от школы к школе, но внутри каждой школы обязательно есть своя ортодоксия. Типа веру в Юнга единого, самость всемогущую, творца эго и еще каких-то там архетипчиков. Окей, есть и более хитрый интегративный подход к определению религии, предложенный Олстоном, который выделял 9 ключевых компонент религии. Вера в сверхъестественное, различие священного и профанного, ритуальные действия, моральный кодекс, санкционированный богами или священным порядком, характерные религиозные чувства, молитвы и другие формы коммуникации с богами, мировоззрение, более или менее полная организация жизни на основе мировоззрения, ну и социальная группа, объединенная вышеперечисленным. Про веру в сверхъестественное мы уже с вами говорили, что веруем в Юнга, психе, диссонанс там, и летающего макаронного монстра. Деление на священное и профанное, разумеется, в психологии есть. Там есть и свои практики, и ритуалы. Психотерапия прекрасно ложится в религиозную схему. Есть некий священник-терапевт, есть паства-клиенты, есть регулярные сессии, то есть аналог исповеди, есть некий сеттинг, типа правил, этикета, необходимых обрядов для тех, кто в теме, ну и всякие там супервизии, интервизии, личная терапия. Есть и профессиональное сообщество, которое нельзя просто так взять и войти с улицы. Нужно пройти определенные инициации. Ну там, семинарию закончить, точнее, университет, простите. Там курсы всякие, личную терапию пройти. Да-да, кстати, отходить к батюшке нужно хотя бы 100 часов, чтобы самому получить благословение на дальнейшую психотерапию с паствой. Если, не дай бог, психологи не ходят к супервизору, то есть старшему товарищу, на регулярные исповеди, то все, гроб-гроб, кладбище-харам. Это очень похоже на то, как функционирует церковь. Ну или MLM-пирамида, смотря под каким углом смотреть. Разумеется, в психологии есть и деление мира на своих и чужих. Люди, погрузившиеся в психологический дискурс, начинают делить окружающих на проработанных, ходящих на терапию, и непроработанных. Ну, то есть те, кто еще не в терапии, кто еще не дозрел, не осознал. Та же самая логика, что и просвещенные versus профаны. Есть и сакральный или священный язык, типа границы, абьюз, нарцисс, контейнирование, экзистенциальная тревога, ресурс, там, перенос, контрперенос. Для внешнего рационального наблюдателя, не погруженного в тему, Это выглядит как некий шаманский набор. Для своих же настоящий язык описания реальности. Моральный кодекс, санкционированный богами, тоже имеется, хотя называть психологические ассоциации богами несколько грешно. Хотя, как верно замечал Пратчетт, боги тоже бывают разные. В общем, да, у этих ассоциаций есть свои этические кодексы. Это список заповедей о том, как правильно и неправильно работать с людьми. За их соблюдением следят старшие коллеги и комиссии по этике. Локальный вариант такой конгрегации доктрины веры, ну или, говоря по-простому, инквизиции. К примеру, прелюбодействовать с клиентами все еще нельзя, а вот не почитать отца и мать в некоторых конфессиях можно. Характерные религиозные чувства — да пожалуйста, психологии тьма их, типа облегчение после сессии слэш-исповеди, чувство проработанности или безгреховности, ощущение, что я наконец-таки понял свою жизнь, я стал собой, что меня отпустило. Тот же Фрейд в самом начале еще описал такое состояние, как катарсис. Остальные, по сути, просто переименовали его в более приличные слова. Есть ли в психологии молитва и другие формы коммуникации с богами? Да, конечно. В религиях это понятно. Это там молитвы, мантры, медитации, всякие инвокации или оргии. Нет, оргии — это не в религии. Хотя телема — это формальная религия, поэтому тоже подойдет. Но в психологии мы видим то же самое. Рефлексия, активное воображение, mindfulness, медитации, визуализации, диалоги с внутренним ребенком, сны, письма, которые мы никогда не отправим и так далее. Это все, по сути, способы общения с нашими невидимыми психологическими друзьями. Окей, мы можем назвать их части личности, комплексы или архетипа, но суть не меняется. Формирует ли психология мировоззрение? О да, да еще как. Просто попробуйте пообщаться с человеком, который всерьез и надолго залез в психологию. Через какое-то время он начинает совершенно по-другому описывать происходящее, по-другому объяснять поведение людей, по-другому расставлять акценты. Ценности, язык, события — все это фильтруется через психологические конструкты. Жизнь начинает вокруг этого мировоззрения организовываться. Возникают там регулярные действия типа терапии, практики, группы всякие, там ретриты, чтение определенной литературы. Даже друзья или круг общения может измениться. В общем, как и свидетели того, кого нельзя называть, только квартиру отбирают не сразу, а где-то в течение 10-20 лет после проведенных сессий. Кстати, хорошая бизнес-идея — сделать стартап, который выдает ипотеку на психотерапию. Сроки-то как раз похожие. Ну и, конечно, есть свое сообщество просвещенных. Как только человек заходит в тему, он, естественно, ищет единомышленников. И, естественно, находит свою школу, подписывается на правильных авторов, ходит там на правильные митапы или конференции, или еще что-то, живет внутри вот этого информационного пузыря. В общем, по всем 9 критериям психология подходит идеально. 9 из 9, всеотец доволен. Есть еще один интересный подход — это критическое определение религии. Его проповедовал религиовед Смит, который говорил, что религия во многом — это кабинетный конструкт. То есть ее как таковой не существует в том смысле, в котором мы в нее вкладываем академически. И когда ученые, например, начинают анализировать живую религиозную практику верующих и пытаться ее классифицировать, получается какая-то фигня. Отсюда, кстати, его знаменитая фраза «карта не есть территория». Суть этой фразы в том, что есть некая теоретическая религия, то, как они пишут богословы, ну, там, Августины, Фомы там с Боэциями. А есть живая религия, то, как люди реально верят и живут. Эти две вещи пересекаются, но совершенно не совпадают. В теории у нас аккуратные догматы, стройные системы, рациональные комментарии к Писанию. Сразу видно, что писал человек, который хотя бы частично прочитал слово. На практике же встретить верующего, прочитавшего хотя бы одну свою священную книгу, я уж молчу про несколько, это уже редкость. Но поклоны он будет бить прям как настоящий верующий. В психологии ровно то же самое. Есть академическая психология, там, со всякими статьями, журналами, конференциями, статистиками, факторными анализами, p-values'ами и прочими радостями методологии. А есть практика психотерапии, где живые люди приходят к другим живым людям и рассказывают свои истории. Жалуются, ищут поддержки, разъяснения, плачут, злятся, молчат. В общем, пытаются что-то в своей жизни изменить. Большинство практикующих терапевтов, если они честны, хорошо чувствуют, что между чистым научным дискурсом и тем, что происходит в кабинете, есть две большие разницы. Академическая психология — это карта, психотерапия — это территория. И как и в религии, карта не совпадает с территорией. А если на секундочку уйти от формальных подходов к определению религии и просто посмотреть, например, на экзистенциальную психологию, то становится все вообще предельно прозрачно. Вопросы, с которыми это направление работает, — это смерть, свобода, смысл, изоляция, вина. Это все те же самые вопросы, которые тысячи лет обсуждались в теологии и философии. И не случайно многие ключевые фигуры этого направления — Киркегор, Тилих, да и тот же Ялом — одновременно живут на территории и философии, и теологии, и психологии вместе взятых. Экзистенциальная психология почти что не пытается скрывать свое происхождение. Она просто говорит на психологическом языке о тех вещах, о которых вообще-то говорили теологи. Ну и вот тут возникает логичный вопрос. А есть ли в психологии что-то такое, что позволило бы принципиально отделить ее от религии? Что-то, про что можно честно сказать. Вот здесь уже наука прям, а не вера. На мой взгляд, нет. Юнг когда-то прекрасно сформулировал мысль, которую часто можно услышать в виде «боги стали неврозами». Да, демоны, боги, силы судьбы, с которыми человечество имело дело в мифах и религиях, в 20 веке просто перекочевали в психологический словарь, но их и переименовали в виде комплексов, установок, искажений, архетипов, диссонансов, структур бессознательного и так далее. А потому религией позднего 20-го, начала 21 веков стала психология. Ведь для огромного количества людей она выполняет именно ту функцию, которую раньше выполняла религия. Дает язык для описания внутреннего опыта, предлагает картину мира, обещает спасение, предлагает практики, ритуалы, духовное руководство. Просто не всегда употребляется слово «духовный». Психологи берут тот же самый набор вечных вопросов, с которыми человечество живет уже очень-очень-очень долго, и подставляет в другой инструмент. Вместо молитвы — рефлексия, вместо исповеди — сессия, вместо духовника — терапевт, вместо греха — невроз, вместо спасения — здоровая личность. И тут важно отметить. Я не говорю, что психология от этого становится плохой или бесполезной. Равно как религия не становится плохой от того, что мы видим в ней и социальный институт с определенными функциями. Правильный вопрос звучит иначе. Должны ли мы доверять кабинетному или практикующему психологу больше, чем товарищу, вещающему с амвона? И на мой взгляд, нам стоит честно признать, что психология во многом опирается на веру, что ее ключевые понятия — такие же невидимые сущности, как душа, дух, и что ее карта, то есть академические исследования, и территория, то есть практика, сильно расходятся, что в ней полно ритуалов, догматов и внутренних иерархий. Зачем это нужно признавать? Да потому что благодаря этому признанию у нас появится возможность критического отношения. Мы перестанем автоматически переносить на психологию тот же самый уровень доверия, который у нас есть к математике, физике или, не знаю, медицине. Мы начнем задавать очень простые, но важные вопросы. А на чем основано это утверждение? Где граница применимости этого подхода? Это эмпирический результат или красивая метафора? Это знание или вера конкретной школы? Поэтому да, вполне можно заниматься что практической, что академической психологией. Я вот прекрасно управляюсь с обеими. Но внутренняя честность необходима, чтобы эта работа была действительно чем-то полезным, как для других ученых, так и для клиентов. Но и самое важное — для самого себя. И вот тут, как мне кажется, начинается реально взрослая история. Потому что как только мы снимаем с психологии ореол объективной науки и видим в ней религиозный инструмент осмысления жизни, ответственность возвращается к нам. Не к вот этим каким-то там доказательным исследованиям, которые ничего не доказывают. Не к авторитету школы. Не к доктору наук, который сказал там что-то. А к собственной способности думать, сомневаться и выбирать. и искать ответы на те вопросы, на которые не может ответить наука. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч. Постскриптум. Возможно, вам интересно, а где же здесь Гиперион, про который мы разговаривали в последние эпизоды? Так вот, одним из паломников, шедшим к гробницам Шрайка, был священник Леонард Хойт, рассказавший историю другого священника Поля Дюре. Эти истории в некотором роде примечательны и натолкнули меня на идею этого эпизода. Постскриптум. Для тех, кто заслушал. В постскриптуме я просто натянул сову на глобус. Никакой связи между историей этих паломников и темой выпуска нету.